Воронцов не заметил, как и что произошло, но в следующую секунду внутри камеры возник аккуратный в красно-черном корпусе компьютер Atari. «Порядок», — сказал Левашов. «Теперь я подключу его вместо этого барахла, и дело пойдет». И дело действительно пошло. Когда за окнами рассвело, уже не только Левашов, но и Воронцов наловчился управлять установкой почти свободно. Попутно Олег в доступной форме объяснил ему не только практическую, но и этическую сторону вопроса. По сути, можно было бы и не возиться. Тот же эффект достигается и напрямую. Я мог бы организовать совмещение с любой точкой на Земле, к примеру, со складом готовой продукции той же Sony. Заходи и бери, что нужно. Кстати, и размер камеры не лимитировали бы. Так в чем вопрос? Может, и вправду не стоило велосипед изобретать? Потому я об этике и заговорил. Это ведь уже будет кража или даже грабеж. Кому-то расплачиваться придется за наши дела. Люди пострадают. «Надо же», — подумал Воронцов. «У Олега еще и на нравственные размышления время остается». Сам он, честно сказать, этот аспект в виду не имел совершенно. Велика ли беда, если у классовых врагов позаимствовать кое-что? Тем более, что на общечеловеческое, в конце концов, дело. Он настолько уже ощущал себя участником, пусть и необъявленной, но войны, что считал реквизицию необходимых для ее ведения средств вполне законной. А в твоем варианте откуда товар берется? В принципе, оттуда же. Только подсказанная твоим приятелем схема, обнаружив нужный предмет, дублирует его, снимает копию на молекулярном уровне и запоминает. Так что в дальнейшем копирование раз найденного изделия происходит автоматически, по мере надобности. Так это же какой объем памяти нужен, чтобы по молекулам запомнить один только компьютер? Левашов усмехнулся. Тут совсем другие принципы. Когда в мастерской появились Новиков с Шульгиным, подготовка к экспедиции была уже в полном разгаре. Шульгин вошел первый, веселый и чем-то возбужденный, остановился на пороге, стряхивая капли дождя с потертой кожаной куртки, и вдруг замолчал, увидев установку, пол вокруг которой был завален ящиками, коробками, палатками, спальными мешками и прочими необходимыми в дальнем путешествии вещами. «Так», — сказал он, оборачиваясь к Новику, «как видишь, они здесь времени не теряли. Судя по всему, решение принято без нас». Подошел, сдвигая ногой в стороны мешающие ему предметы, прочел вслух надпись на ящике с консервами, подсокал языком. «Ну и что тут у вас? Рок изобилия? Скатерть-самобранка? Полевой синтезатор Мидас? Или шкатулка Пандоры, наконец?» — спросил он, демонстрируя сообразительность и умение оценивать обстановку. Правда, особых способностей и не требовалось, чтобы догадаться, что импортные товары двух десятков наименований и в таких количествах естественным образом в квартире среднего советского гражданина появиться не могут. Левашов в двух словах ему все объяснил. «Годится», — кивнул Шульгин. «Но желаю видеть лично. Блок сигарет Данхил можешь?» «Прошу». Олег, словно пианист-виртуоз, пробежал пальцами по кнопкам. Шульгин повертел упаковку перед глазами, распечатал, вытащил сигарету и с сомнением закурил. При этом он, вдыхая дым, поднимал лицо кверху и прикрывал глаза. После третьей затяжки он кончил валять дурака и нормальным голосом сказал: «Без обмана, разницы никакой». А Воронцов в это время наблюдал за Новиковым. Тот отчего-то в разговоре не участвовал, смотрел на происходящее со смутной улыбкой, будто его здесь вообще ничего не касалось. И поводов для ажиотажа он не видел. И с неожиданным раздражением Воронцов подумал, что слишком все здесь похоже на провинциальный театр. Каждый не живет, а старательно исполняет раз навсегда избранное амплуа и вдобавок переигрывает, чтобы зритель, упаси бог, не перепутал, кто есть кто. Нормальный, без затеи, человек никогда не следит за каждым своим словом и жестом. Он может и глупость сказать, и повести себя неадекватно. А эти ребята нет. Самоконтроль, как раковина у рака-отшельника.